мы никогда еще так не жили. Хорошо.
Александр Лукашенко измерил благосостояние своего народа в килограммах сливочного масла.
На сегодняшний день я могу сказать, что ЖД-сообщения между Украиной и Белоруссией нет.
Что осталось от отношений Украины и Беларуси?
Первым белоруса в Кенсингтонском дворце встретил любимый кот принца, который сразу же безошибочно определил главу белорусской делегации и, отвесив, как полагается аристократу, поклон, звучно поприветствовал.
Годом позже этот глава делегации поддержит протесты и отправится в Лондон уже в ссылку. Где он сейчас? Всебелорусское народное собрание проходит под русскими буквами. Вот сейчас вы видите кадры этого торжественного зала. Два дня они в нем сидели под буквами, на которых, которыми написан слоган «Время выбрало нас». Мы попросту забили в Google переводчик это высказывание и показываем вам сейчас, как это должно было бы выглядеть по-белорусски. И поэтому начинаю наш разговор с гостями с вопроса. Может, в этом и нет ничего особенного. Вот я обращаюсь к Сергею Бульбе. Может, все в порядке с этим?
Ну, смотрите, это, собственно говоря, экзистенциальный вопрос. Это, собственно, ради чего Лукашенко Путин содержит. Оно у нас как-то так не разрешено, не принято говорить на эти темы. Но мы, например, считаем, что наша предыдущая государственность, собственно говоря, начиналась от Полоцкого княжества, и дальше она перешла в форму Великокняжества Литовского. И вот ради того, чтобы оно не состоялось, чтобы его возрождение не произошло, а Великая Княжество Литовское, я напомню, в свое время занимало территорию, ну, собственно, теперешняя Литва, часть Латвии, значительная европейская часть России, значительная часть Украины, практически вся там без Крыма и каких-то там восточных областей. Понимаете, поэтому вот больше, чем у вас Великое Княжество Литовское, Россия ни с кем больше не воевала, это реально. 300 лет перманентной войны. Повторюсь, именно ради этого Путин содержит Лукашенко и финансирует этот проект, чтобы он, не дай бог, не дать возможности, собственно, белорусам почувствовать себя, ну, теми настоящими литвинами, наследниками Великого Княжества Литовского.
Спасибо вам за этот комментарий. И второй наш гость сегодня Игорь Кулей. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Я, может, придираюсь, что вот только мне одной кажется странным, или вот нам с Сергеем, что тут висит этот плакат «Время выбрало нас», огромные гигантские буквы, двое суток висели над этими людьми русские. Может быть, все в порядке с этим?
А вы часто слышали, чтобы режим Александра Лукашенко или сам Александр Лукашенко разговаривал на белорусском языке? Ну, это, в принципе, риторический вопрос.
Нет, это риторический. Но буквы-то написать, вот по-белорусски-то написать «Время выбрало нас». Вот мы же показали, как это могло быть. Это ж проще, чем человека заставить поговорить на родном языке, на языке его родины.
Ну, вы же знаете, что Александр Лукашенко не белорусский, не русский. Он советский человек. Он глубоко в душе советский человек. И, в принципе, Советский Союз разговаривал на русском языке, и так это и осталось. И, в принципе, в Беларуси сегодняшний белорусский язык, вы знаете, находится, в принципе, в положении... российский и русский язык, простите, господствующий, белорусский язык, получается, как на второстепенных ролях находится. Ну, вы знаете, что в областных центрах Беларуси на 5 областных центров, если не ошибаюсь, 3 белорусскоязычные школы остались, средние школы. Вот можете себе представить, какое место отведено сегодня белорусскому языку в современной Беларуси режимом Александра Лукашенко. Никакое второстепенное место.
Я просто говорила о таких вещах, как для галочки, формально показать, в какой стране мы тут сидим, собравшиеся это, но даже формально для галочки никак. Ну почему?
Нет, для них это абсолютно не важно. Это не есть каким-то предметом, который для них был, имел бы какое-то важное значение. Ну, то есть абсолютно не имеет никакого значения вот этот вот фактор языковой, для человека, покроя Александра Лукашенко, для менталитета, выстроенной им вертикали, язык не является каким-то символом, фактором, Поэтому они не обращают на это внимания, и для них, в принципе, ну, все по-русски. Ведь они разговаривали тоже по-русски. Я не слышал там никаких белорусских речей ни на открытии, ни даже пару слов не было сказано. Ну, вот, в принципе, так оно и есть.
Да, спасибо, Игорь. И мы сейчас с вами, уважаемые зрители и гости, разберемся, о чем же по-русски говорил Александр Лукашенко. А в первую очередь он говорил о том, что белорусский народ стал жить жирнее. И во сколько раз жирнее, мы сейчас услышим.
Давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили. Хорошо. Можно много рассказывать о том, как годы становления суверенной Беларуси мы питались картошкой и хлебом. Мясо и рыба были праздничными блюдами. Бананы и мандарины вообще видели раз в год, и то не все. А теперь, пожалуйста, на примерах, не наши цифры. В середине 90-х дохода хватило бы примерно на 20 килограммов говядины или свинины, если бы их можно было достать. А сегодня это более 100 килограммов, рост 4-5 раз. Тогда доступно было 13-14 килограммов сыра и сливочного масла, если достанешь. Сегодня с лихвой не 13, а 46-48 килограммов, рост более чем 3 раза. На телевизор годами копили, на личном авто ездили исключительные люди. А сегодня эти исключительные люди имеют машины на разные случаи жизни. Для прогулки, на рыбалку, ну, и других целей.
Сергей, я хочу вас вот все-таки спросить. Какое впечатление эти замечательные слова должны произвести на рядового белоруса? Вот ему говорит русским языком, да, понятным ему, президент его страны, он его считает президентом, между прочим, этот человек, который там живет, что он теперь может съесть в 3 раза больше масла и сыра, чем в 90-е годы. Он действительно ему благодарен за это? Он всерьез это воспринимает как... Ну, повышение уровня жизни своего великое.
Вы знаете, это не новый нарратив. Я лет 12 назад его слышал от деятеля из белорусского совбеза. Вот он тоже пытался подчеркнуть, что типа это же вот вы там, вот вам какие-то перемены нужны, а у нас все хорошо. Типа вот когда еще белорусы жили на самом деле так хорошо, что можно было там кредит взять, машину купить, там квартиру построить. То есть, понимаете, все сведено до уровня потребления. Они посчитали, поскольку, смотрите, они всегда опирались, ну, скажем так, одна из тех, в общем-то, черт, почему Лукашенко держит до сих пор, почему Россия не пробует ему искать замену, потому что 27-30 Лукашенко своего электората имеет. Так вот этот электорат, он в основном... Это, конечно, в первую очередь бюджетники, которые зависят от него. Во-вторых, это вот как раз те приземленные люди, которым не нужно ничего, ни духовного, никакого, ни искусства, им ничего не нужно. Им вот нужна на самом деле, как Лукашенко был сформулировал, а главное, чтобы была чарка да шкварка. Но надо переводить, нет, чарка...
Нет,
это,
не надо переводить.
То есть он опирается, вот именно он нашел свой электорат вот, в числе вот этих чаркошкварочников. И смотрите, если вот первый состав Всенародного собрания, он же Лукашенко начал бояться своего народа, особенно после 2020 года. Он считал, что он чуть ли не счастье, что он вот реально он уже поверил, что он вот единственный, кто сохранил эту страну, кто о ней заботится. И в 2020 году он был чрезвычайно удивлен, он же искренне ненавидит все белорусское, что с этим связано. Возможно, это личное неприятие, потому что он понимал, например, равный ему по энергетике, по силе влияния был Зенон Поздняк. А у нас кандидатом он в свое время был в президенты также. И, возможно, Лукашенко именно как антипод, противопоставляясь ему, подчеркнуто как бы транслирует везде, да, именно советское. Мой коллега абсолютно прав. Я помню Лукашенко еще, когда вот он в конце 90-х жил в гостинице «Октябрьская», это в Минске, где жили все депутаты иногородние, не из Минска, то вот этот славился он еще и тогда. Вот. У него огромная такая рука, как лопата у него, конституция, да, такого огромного мужика. И вот он придет с бутылкой самогонки вот к этим остальным депутатам, типа, давайте за Советский Союз выпьем. То есть, понимаете, он реально, вот он до мозга костей советский человек. А советский человек, это, понимаете, как прошивка у мобильного телефона. Вот ему прошили один язык, там пару каких-то алгоритмов, и все. А все остальное, то, что выходит за рамки, вот он, например, люто ненавидит всех националистов. А все националисты, ну вот как ни крути, отличие от интернационалистов, потому что националисты владеют несколькими языками. А у него, видимо, формата это вот жесткого диска в голове не хватает на несколько языков. Он пользуется только одним. Поэтому его, в общем-то, ну как-то подсознательно это обижают всех, кто вот способен говорить на нескольких языках одновременно. Понимаете?
Оскорбляет его слух. Спасибо. Спасибо, Сергей. И я предлагаю сейчас переехать ненадолго из Минска, вот ненадолго переехать в Москву, в нашу постоянную рубрику «Что же происходит там сегодня, но именно в связи с Беларусью?». Итак, сейчас вы видите кадры, которые сняты вот буквально сегодня на ВДНХ в белорусском павильоне, павильон Беларуси. Вы видите вход в этот замечательный выставочный зал белорусской продукции. И самое главное, самый центральный здесь, наверное, чуть ли не музейный магазин, называется «Первый». Вообще-то так зовут, это не «Первый канал», Константин Эрц должен подать на них, наверное, в суд. Это так зовут преданные ему люди Александра Лукашенко. И на всех этих футболках с подписями, с футболках с цитатами из его высказываний и вот крылатыми выражениями и портретами стоит подпись «Первый», вовсе никакой не Александр Лукашенко, а первый. Он первый. Кстати, вот сейчас вы увидели бирку, из которой следует, что эти футболки висят здесь 22-го года. Они, кстати, недорогие. Вот люди, которые увидели сегодня эту замечательную продукцию, считают, что они гораздо дешевле путинских, они стоят по 1300 рублей. Ну, все, что написано на этих плакатах, вы можете прочитать сами. Это знаменитые цитаты вроде вот эти знаменитые цитаты, вроде того, что вы сейчас читаете. Следующий зал, в который мы сейчас с вами входим, это белорусские продукты. В белорусских продуктах почему-то в основном, вот как раз вот в этом зале, который вы сейчас видите, это конфеты. Конфеты, есть название здесь, которое связано непосредственно с Минском, они называются «Минчанка». И следующий зал, который вот я вам сейчас показываю, это молочная. Наконец-то вот это сыромолочная продукция, которую так расхваливает Александр Лукашенко, который теперь может купить больше гораздо рядовой минчанин или рядовой белорус, чем раньше. И вот вы видите, что килограмм сыра здесь стоит 1250 рублей. И вот вы должны умножить это сейчас на килограмм на 45 и получить ту великолепную зарплату, на которую сейчас живет рядовой гражданин Беларуси. Остальные цены, если вам повезет, вы сможете разглядеть тоже. Колбаса 780 рублей. Сосиски здесь, кажется, неплохо просматриваются. 240 пачка сливочного масла. Сливочное масло тоже входит в категорию товаров, которые нужно умножать на 46, чтобы получать всю ту же среднюю зарплату белоруса. Вообще, спасибо большое за эти кадры. И, Игорь, вот я хочу логически, вот чисто логически с вами обсудить. Масло-то стоит 250 умножить на 4. А, ну, в общем, да, близко к сыру, он прав, что килограмм масла там 1000 рублей на русские деньги, килограмм сыра 1200, где-то вот все это можно уже умножать на 45. Считаете ли вы, что вот он показывает народу, что он должен быть доволен вот этим? И считаете ли вы, как и ваш коллега, что эти люди, они это все кушают во всех смыслах слова, потому что они такие же советские, как он, и им достаточно того, что у них масло на столе, там, картошка, в достаточных количествах сыр?
Знаете, если бы людям было достаточно, и в Беларуси не было бы 2020 года, а сейчас, в 2024, не было бы таких политических репрессий, потому что видно, что людям недостаточно этого. Вообще, то, что заявил Александр Лукашенко насчет того, что теперь можно больше купить масла, сыра, мяса, чем в 90-е годы, это очень яркий, красноречивый итог того фиаско, к которому он привел белорусов за 30 лет правления. Сейчас в июне будет ровно 30 лет с того момента, как Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь в 1994 году. Вы знаете, если итог 30 лет развития страны, 30 лет его правления, это то, что белорусы смогли купить чуть больше сыра, чуть больше мяса, то это страшная печаль. Я вам назову цифры. Белорусы сегодня, по данным, официальным данным белорусской статистики, тратят на продуктовые товары 40% своей зарплаты. Для сравнения, поляки тратят 16%, эстонцы 19%, в среднем по Евросоюзу это 15,9%. Можете представить себе разницу? То есть среднестатистический поляк в 2,5 раз меньше денег тратит на продукты. А ведь мы соседи. А ведь в 90-е годы, в 94-м году мы были в абсолютно равных условиях, ведь ВВП на душу населения было одинаковое, паритет покупательской способности был одинаковый абсолютно, что в Польше, что у нас. То есть за 30 лет нас Лукашенко привел к тому, что мы половину денег своих тратим только на продукты, а поляки уже тратят 1/5, даже меньше, 1/7 на продукты. У них остаются деньги на путешествия, на поездки, на то, чтобы саморазвитием заниматься. Я вам тоже назову еще одну цифру интересную. Вот как раз на днях прочитал статью про белорусского врача, который описывал, почему он уехал в Польшу работать. Это сейчас массовое явление. В Беларуси не хватает очень много сейчас врачей, и даже Лукашенко там лично борется со своей этой вертикалью, псевдоминистрами, с тем, чтобы оставить этих людей как крепостных просто там, задержать в Беларуси, чтобы они остались и там работали. Так вот, он описывает причину, почему он уехал. Он говорит, я работая фактически на две ставки, потому что я работал в частной и в государственной клинике одновременно, я детям обувь покупал в рассрочку, потому что моя средняя зарплата в месяц была 700 евро. И я считал это высокой зарплатой и гордился этим, что я получаю 700 евро, работая фактически на две ставки. Когда я переехал в Польшу, он не называет свою конкретно зарплату, он говорит, мы каждые 3 месяца с женой думаем, куда поехать путешествовать. Средняя зарплата врача в Польше 5200 евро, из чего, как вы знаете, 16% идет на еду только по статистике. Вот и разница. Вот итог, к которому он привел Беларусь.
Итог, который вот они стоят сейчас аплодируют. Вот они этому итогу аплодируют.
Да, да. Вот они хлопают, они радуются этому всему. Потому что они, вот люди, которые стоят и хлопают, они, в принципе, живут совершенно в других условиях, чем живет белорусский народ в большинстве своем. Поэтому они хлопают и радуются. А возвращаясь к первому вашему вопросу, я еще раз повторю, что если бы белорусский народ в целом был доволен этой ситуацией, если бы он был счастлив этой ситуации, не было бы 2020 года, это раз, не было бы сотен тысяч людей, которые вышли на улицы, и миллионов, которые отдали свои голоса против Александра Лукашенко, а два, это бы не продолжалось в 2024 году. Только за первые 3 месяца этого года в Беларуси задержано 1000 человек по политическим мотивам. 1000 человек за 3 месяца. Каждый день силовики задерживают, лукашенковские опричники задерживают в Беларуси очередных людей по политическим мотивам. Ну, то есть вы понимаете, что все-таки белорусы это не съели. Они не кушают его нарративы ни в прямом, ни в переносном смысле.
Спасибо вам большое за это уточнение, что нет, они, конечно, этого не делают, не кушают. Он сегодня не напрасно пригрозил на втором дне своего замечательного форума, он пригрозил родственникам людей, которые остались в Беларуси, люди, которые уехали, его оппоненты. Он им сказал, что вы свою собственность уже никогда не увидите, но подумайте, помолчите там втихонечко, в тряпочку, потому что у вас же здесь родные живут. Вот у них могут быть неприятности. То есть впрямую пригрозил родственникам. Но поскольку на этом мероприятии принималась доктрина национальной безопасности, он, конечно, не мог обойти стороной войну России с Украиной, но он ее невероятным образом ухитрялся обойти стороной. Я вот покажу вам, уважаемые зрители, нашим гостям, как он это делал. Вот, например, история конфликта в его изложении, она отличается от путинской. Вы сейчас увидите, чем. Услышите.
Та же история с украинским режимом. Подумать только. Цветущая страна. Земля плодородная. Пол таблицы Менделеева. В почве. 2 моря. Шахты. Промышленные гиганты. Народ творческий. Работящий. Живи, радуйся и богатей. и богатели. Только очень немногие в лучших традициях демократии по-западноевропейски олигархи и власть державшие подмяли под себя все ресурсы. Олигархи, получив народом созданное богатство, потом захотели и власти. Так всегда бывало и будет. Пошли в политику и начали втягивать в свои разборки бандитов и народ. Сначала поделили, потом начали стрелять друг в друга и пытаться переделить. Так тоже было всегда в истории и так будет. Понеслись майданы, а к ним уже подключились западные спецслужбы и стали разыгрывать национальную карту. Все это было на ваших глазах. Подбросили нужный образ врага, виновника бед и нищеты народа, Россию, а за компанию и нас, белорусов. Мы, видите ли, виноваты. Не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит. На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно, я предупреждал всех, что это плохо закончится. Потому что приходили новые президенты, а народ их ненавидел точно так, как предыдущий. Этим и закончилось.
А вот совершенно непонятно, чем закончилось. Тут вообще нет никакой России, войны вот в этой концовке. Ее нет. Хотя что-то такое тревожное происходит, конечно. Что-то такое, какое-то шебуршение на территории Украины. Но, правда, не со стороны России, а со стороны совсем других государств. Давайте послушаем.
То, что Украина сегодня – это полигон, на котором решается судьба, отчасти решается судьба будущего мирового порядка, понимают все. Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории. А уже не опосредованно. А власть опустилась до сделки с Западом, обменивая оружие на жизни украинцев.
То есть какие-то западные державы воюют на территории Украины, наверное, между собой. Опустилась украинская власть до закупок оружия, обменивая вот это оружие на жизнь своих солдат. С кем жизни? Кто жизни? Что жизни? Пока нет России. Но он же понимает, что без России совсем невозможно обойтись, поэтому все-таки включает ее в этот контекст. Каким образом включает? Оказывается, США беспокоил возможный союз двух великих держав, России и Китая, и вот что они придумали.
Выход нашли. Конфликт в Европе, в Украине в данной ситуации, переложить на плечи Евросоюза и НАТО. Деньгами помогут. Цель – отвлечь. Утопить Россию в войне с Украиной. Ослабить войной и санкциями.
То есть вся цель, вот замутили такую штуку, чтобы утопить Россию. Вот это его концепция происходящего. Но на второй день, когда принималась концепция уже национальной безопасности Беларуси, он тоже, конечно, не мог остаться в стороне от этой истории и предложил такой миролюбивый план выхода из ситуации.
Как я говорю, сыграйте в ничью на этом этапе. Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Ну, вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут.
Не уйдут они ни из Крыма, ни из Донбасса, говорит Александр Лукашенко. Ну, примите это уже вот как данность. Сергей, вам слово. Я бы хотела, чтобы вот мои уважаемые гости как-то оформили позицию Лукашенко в отношении Украины. Обратите внимание, бандеровцев, националистов, нацистов в его изречениях, фашистов нет. Он этих упреков не отвешивает. Там во всем виноваты какие-то олигархи. Россия тоже никакой не агрессор. Она вот как мы только на второй день узнали, что она как-то оказалась на этих территориях, забрала их и уже не отдаст. Во второй день он об этом сказал. В первый я уже вот цитировала, что это кто-то там воюет между собой, но России там просто нет, а потом ее как-то случайно втянули. Как бы вы выразили позицию Александра Григорьевича к этой войне? Описали, как бы вы ее описали?
Человек, который вынужден говорить не то, что думает, а то, что ему сказали. Они же в последнее время постоянно с Путиным разыгрывают телеспектакли для нас с вами. Вот смотрите, часто Путин подлавливает Лукашенко, а ему вот вбрасывают какую-то идею, часть чего его полностью приводит в восторг. Вот в свое время, подписывая союзный договор с Россией, он был уверен, что он подписывает в том числе и равные цены на энергоносители. И только позже оказалось, после подписания, что там есть сносочка в том вот именно документе, который он подписал, о том, что это вот как раз не касается нефти и газа. А он свято верил в то, что подписывает именно вот на этих условиях. Да. Такая же игра у них была вот с ядерным оружием. А Лукашенко свято поверил в то, что вот ядерное оружие ему дадут, то есть он сам будет распоряжаться, что это чуть ли не возвращают то оружие, которое мы сдали по Будапештскому меморандуму вместе с Украиной. То есть возвращают его, и он будет единолично им распоряжаться, и это позволит его семейке организовать такую вот династию, как примерно в Корейской народно-демократической. Но. А потом оказалось, что опаньки, и никто ему, оказывается, не собирается ядерное оружие передавать. И он сразу стал грустный, печальный на эту тему. Посмотрите, во-первых, и сейчас он реагировал как-то уже по ядерному оружию, типа мы с Владимиром Владимировичем, мы тут сами разберемся, мы тут типа и по обычному оружию с ним советуемся, тем более по ядерному, то есть мы все-таки. По крайней мере, это уже не я то, что он сам будет принимать решение, как применять, но уже мы, да. А в Питере, когда вот примерно полтора месяца назад было совещание по линии этого самого ДКБ, да, СНГ, а когда его журналисты спросили, он абсолютно с потухшим взглядом, то есть это его уже никак не волновало, он понимал, что у него ручонки не дотянутся, поэтому он так грустно, да, завезли, да, все нормально, то ли в сентябре, то ли в октябре, завезли, да, все нормально, да. Так вот, понимаете, я бы характеризовал, что да, мы вот с коллегой возвращаемся к тому, что он полностью советский человек. И он бы, в принципе, он мечтал о восстановлении Советского Союза.
Спасибо вам, Сергей. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.